Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин.
Добрый вечер, здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в восьмое воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции постараемся вникнуть в смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, из первой главы, стихи с 10 по 18. И начинается этот отрывок словами, после которых все время хочется остановиться и как-то задуматься о своей жизни. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». И вот после этого невольно напрашивается пауза, потому что даже когда мы собираемся чайку попить с близкими людьми, которых много лет знаем, и, может быть, даже ходим в один храм, и, казалось бы, мы полные единомышленники, все равно, когда доходят до каких-то иногда важных евангельских мыслей, трактовка начинает расходиться, причем бывает, что кардинально. Даже у людей, которые прожили бок о бок в дружбе и, казалось бы, согласии и взаимопонимании много лет. А уж что говорить о том, что происходит в больших общинах и на приходах. Мне кажется, что здесь есть о чем подумать.
Да, конечно, апостол Павел пишет в Коринф. Это огромный торговый центр, один из главных городов Римской империи, где вслед за пересечением множества торговых маршрутов поселилось очень много разных людей из разных мест империи, с разной культурой, с разными религиозными традициями и просто жизненными традициями, с разными укладами. Они создавали общины свои, они делились иногда на кварталы, а те из них, кто входил в церковь, конечно, каждый, исходя из своего опыта, по-своему преломляли это в своем сознании, то, что они слышали о Христе, и неизбежно возникало искушение разделения. Действительно, у нас есть такое искушение, войдя в церковь, бороться за ее чистоту вокруг себя и только не в себе. И это вот мы сейчас с вами читали отрывок из первой главы первого послания Коринфянам апостола Павла. А в третьей главе апостол Павел очень четко каждому из нас объясняет причину происходящего. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы?» То есть речь идет не о том, что надо стать бестелесным, а речь идет о том, что в церкви человек восстанавливает правильную иерархию своего бытия, когда у него плотское, душевное, национальное, эмоциональное, то, что в нем воспитано, на своих местах, а на первом месте Господь. И вот церкви так и должно быть. И дошло до того, что апостол Павел ниже скажет, что действительно часть коринфской общины говорила «я Павлов», часть говорила «я Аполлосов», вот, и «я Кифин», то есть упоминали апостола Петра. И это, конечно, было чрезвычайно больно для апостола Павла, это разделение. И мы видим это и сейчас. Я помню, когда я учился в семинарии, в кельях специально оборудованных принимали два старца, отец Кирилл и отец Наум, которым сотни людей притекали со всего тогда еще Советского Союза. между близкими чадами и того, и другого были очень тяжелые разногласия. Иногда ссоры до крика, я был свидетелем этому. Вот при этом старцы друг друга обнимали, и я видел, как они по очереди друг от друга со слезами исповедуются, и после этого обнимаются и целуются. То есть там было... В них было полное единение, понимаете? А вот у тех, кто еще плотской, не как они, да, было разделение, но оно было придуманное. И вот бывает так, что в наших общинах есть разделение. По-человечески это понятно. Общине большого храма очень трудно существовать, не дробясь вокруг священников и вокруг там каких-то своих интересов, и помнить о том, что церковь – это все мы, это любой из нас вместе со всеми другими. Церковь – это наше единство. Вот, значительно легче ощущать единство к тем, кто может сесть с тобой за один стол. Там 15, 20, 25 человек. Но церковь должна это преодолевать. Церковь – это община. Русская православная церковь – это одна община. И это надо понимать. И когда ты это преодолеваешь, когда человек, с которым, может быть, ты хотел бы не общаться, потому что вот опять кого-то включать в круг своего сердца, да, в свое внимание, кому-то открывать свою душу. Но ведь Христос тебе открыл свое сердце, и ты не можешь идти другим путем. И община, она требует от человека преодоления вот этой человеческой замкнутости на себе и на своих друзьях. Попытка перенести свой маленький кружок вот в церковь и оборудовать все под себя. И, конечно, апостол Павел был чрезвычайно огорчен и возмущен этим.
Но тут ведь, может быть, не так просто все объясняется. С одной стороны, это, конечно, наше несовершенство. Но ведь не зря же в этом же отрывке апостол Павел пишет: «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил». Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Мы очень часто прикипаем сердцем к нашему духовному отцу, к человеку, который крестил нас и крестил наших детей. И его авторитет так или иначе становится для нас, может быть, мы даже подсознательно внутренне ориентируемся на его точку зрения. Но ведь кроме того, что это слова священника, это еще и слова человека, а люди все разные. И бывает же так, что по каким-то вопросам, я не имею в виду в главном, но по каким-то вопросам очень... важным и животрепещущим для верующего человека, у разных священников бывают разные точки зрения. И их духовные чада невольно разделяются, потому что, ну как, вот мой главный авторитет, мой духовный отец считает так, а вот какой-то там отче, там Иоанн считает по-другому.
Ну, вы знаете, обычно... Это разделение по второй и третьей степенным вопросам, в которых должно быть разнообразие, а в главном, как мы помним, слова Амвросия Медиоланского, должна быть любовь. Единство должно быть в самом существенном. И апостол Павел говорит о том, что должны быть эти разделения, дабы явились искуснейшие в вере. Вопрос для меня не в этом. Даже если... Допустим, священники не говорят каких-то, обычно такого не происходит, еретических или опасных вещей. Разделение происходит по страстям, понимаете, всегда страсть разделяет человека от человека. И так проще. Но давайте я приведу такой пример. Я разговариваю с пожилым человеком, который 30 лет прожил в одной квартире с тещей. При очень тяжелых отношениях с ней. Она очень ревновала. Он был очень резкий и страстный в молодости. Вырастил детей ее внуков, правнуки родились. И вот он пришел к вере и говорит, что я больше всего на свете желал отделиться и жить отдельно. Материальная ситуация не позволяла. А сейчас я понимаю, что мне это было нужно. Мне нужен был этот человек. И когда он выцерковился... Он с ней выстроил отношения, она с ним, и когда она ушла в иной мир, он плакал на отпевании, потому что он ее полюбил, хотя до этого между ними просто была ненависть, и они часто не говорили месяцами, понимаете? Вот община, Евхаристическая община – это вызов вот этому нашему падшему ветхому человеку. И да, конечно, мы объединяемся вокруг нашего духовника, и это нормально. Но церковь – это не Христос, духовник и я. Понимаете? Это Христос, церковь, которая для меня явлена в общине моего храма, куда я хожу, духовенство этого храма, среди которых духовник, а потом я. И проявляется часто очень это в следующем, что, например, чада отца Иоанна, они идут исповедоваться к отцу Николаю, они причащаться лучше не будут. И ничего с ними нельзя сделать, понимаете, потому что они уверены, что церковь – это там отец Иоанн и они. И это уже, ну, простите, это уже сакраментальный раскол, то есть раскол по таинству исповеди. Незапрещенный священник, нормальный, внимательный, со своим большим количеством чад, но они к нему не идут исповедоваться, понимаете, это беда, это проблема отца Иоанна, потому что он им не объяснил, что такое община. Да, конечно, если священник, который не мой духовник, превышает свои полномочия и говорит мне что-то, что идет вразрез с благословением духовника, я должен сказать: простите, батюшка, это я решаю с духовником, но текущая исповедь, если ты член общины, ты приносишь любому священнику, который сейчас освободился. Вот я даже помню, начало 90-х я служил диаконом, потом молодым священником храма святителя Николая в Клёниках, где отец Алексей и отец Сергий Мечева прославились. И настоятель, отец Александр, который служил у престола больше, чем я жил на свете. Он выходил, огромная толпа, конечно, хотела исповедоваться у него, а не у нас, еще одним священником. Он поворачивался, с очень большой горечью говорил: не кощунствуйте, идите на исповедь тому священнику, который свободен. И также, когда выходил с чашей, не кощунствуйте, понимаете? Потому что в общине человек чувствует, что если все будут исповедоваться у совершителя Евхаристии, она начнется на 2,5 часа позже. И вот это, мне кажется, это вызов тому, чтобы я из просто христианина, который просто пришел к священнику, стал выше, больше и мудрее, понимаете? И вырос из вот этого плотского человека. Ведь в начале этой третьей главы апостол Павел говорит о том, что «я питал вас твердой пищей, а вас надо было питать, как младенцев, молоком». Это младенчество, когда мы разделяемся. Мы еще не стали настоящими христианами.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 14 главы, стихи с 14 по 22. Это рассказ о чудесном насыщении хлебами 5000 человек, кроме женщин и детей. Я думаю, что большинству наших радиослушателей хорошо известна эта история. И, казалось бы, ну, столько проповедей на эту тему сказано, столько вообще написано на эту тему. Что тут еще можно добавить? И почему из раза в раз нам предлагают обращаться к этой истории? И что нового мы для себя в ней можем открыть в очередной раз, услышав ее в церкви?
Вы знаете, я вспоминаю, во-первых, слова из чинопоследования венчания, когда священник обращается к Богу и говорит, что ты устроитель земного брака и земных благих строитель. Вот такое название, такое имя у нас есть у нашего Господа Иисуса Христа, которое дала ему церковь. Господь устраивает земного человека в ответ на его стремление к Царству Небесному. Ведь кто эти люди? Вот представьте себе, сейчас, чтобы послушать Слово Божие, большому количеству людей надо просто включить там телевизор или планшет, открыть компьютер. Там огромное количество проповедей, да? Но человеку это лень. Я в ужасе не так давно разговаривал с человеком, некрещенным, пожилым. Уже умерла жена, он уже понимает, что скоро уйдет сам. Он в очках, Я ему говорю, а вы читали Евангелие? Он говорит, ну нет, ну это же надо же очки переодеть. То есть ему лень просто переодеть очки, чтобы слушать Слово Божие. Взять другие для чтения. А эти люди ушли, не думая о пище, за пищей духовной, послушать Христа с женами, с детьми. Представляете, они говорили, пошли слушать. Там такой человек, он проповедник, он такое говорит. Никогда ни один человек не говорил, как этот человек, как потом воины скажут. Они все забыли и ушли. Там ни пить, ни есть нечего. То есть это поразительный пример жажды Слова Божия. И Господь, конечно, о них позаботился. Это первое, что меня всегда здесь поражает. А второе – это вы дайте им есть. Понимаете, я неизбежно, как священник, это читаю про нас, про духовенство, про тех, кто трудится в храме шире. Если бы мы были, как апостолы, понимаете, у нас бы было чем кормить людей. А ведь в воскресный день, в праздничный день трапеза, как продолжение Евхаристии, она сама напрашивается. Действительно, сесть за один стол, как на агапах на вечере любви древние христиане, да, это желание сердца. Очень часто священник говорит, а как я их накормлю? Ну что? Что я могу сделать? А начнется все с того, что все просто, ну, попьют там чай с пакетиками и разделят какую-то ковришку, понимаете? Но уже это будет трапеза, и это уже будет исполнение слов «вы дайте им есть». А в ответ на это Господь поможет. Будет и кухня, будут и продукты тогда. Если наш брат, прежде всего настоятель, об этом озаботится. Я вот это как такой упрек себе и как, может быть, вызов делать то, что ты должен, с надеждой только на чудо Христово. Вот как бы так, что ты ничего не можешь. Но если ты будешь верить, я тебе помогу.
Ну вот у нас есть еще на этой неделе повод подумать о том, как следовать за Христом, потому что мы 4 августа будем вспоминать равноапостольную Марию Магдалину. И вот в ней все как-то удивительно. Удивительно, что ходили же женщины среди учеников. Вот даже в пустыню люди с семьями шли послушать проповедь Христова. И, естественно, они тоже могут быть, наверное, в равной мере причислены к ученикам Христовым. Но здесь же не просто ученичество, здесь апостольство. А апостольство, сразу вспоминаем апостола Павла, который посоветовал, чтобы женщина в храме вообще помалкивала. И несмотря на весь феминизм нашей эпохи, я с ним согласна, честно. Вот прожив в церкви более 4 десятков лет, я абсолютно согласна с апостолом Павлом, потому что сама жизнь подсказывает, что есть разделение ролей. И вот совершенно вразрез с этим общим правилом история Марии Магдалины, которая первой стала женщиной, которая может нести Слово Божье, и практически так же, как апостол Петр и апостол Павел.
Вы знаете, я бы не совсем с вами согласился, Марина, дорогая. Дело в том, что если мы говорим о храмовом богослужении, о проповеди в храме во время богослужения, то, наверное, да, вы правы. Но церковь – это не только храм и не только богослужение. Церковь – это радио веры. Вы же здесь не молчите. И мы очень хотим, чтобы вы не молчали здесь. Прекрасные передачи, и здесь много ведущих. И Аня Леонтьева, да, и другие. Женщины в храме и читают, и поют на клиросе. За весь храм, где стоят молчащие мужчины – тоже, понимаете? Поэтому так прямолинейно это читать нельзя. Мне кажется, что апостол Павел, когда говорил эти слова, он говорил о том, что любовь не бесчинствует. А вот что является бесчинием, очень во многом зависит от просто контекста и исторической ситуации, того, что в обществе принято. Понимаете, если сейчас на клиросе я раздам барабаны, и все будут во время литургии бить в них, а когда приедет митрополит совершать божественную литургию на престольный праздник, все, его будут встречать с копьями и кричать «Аллилуйя», то это будет бесчинье. А в Кении это так. в православный храм приезжает митрополит, его на клиросе бьют в барабаны, его встречают с копьями, понимаете? Поэтому, наверное, апостол Павел все-таки вот это его слова о том, что женщина в храме домолчит, они должны прочитываться вот так вот, что да, тогда это было немыслимо. Поэтому не надо. Хотя уже упоминаются в новозаветных текстах пророчицы, то есть те, кто в храмах пророчествовали. Это уже Дух Святой так решил. Кто может ему запретить, если он и через сестру показывает какие-то вещи? И к блаженной Ксении кто из нас не обращался? И митрополиты, и патриархи, и все рукоположенные, нет мужчины. Мне кажется, что удивление, которое есть у нас у всех и у всей церкви перед Марией Магдалиной, оно связано прежде всего с самым главным событием ее жизни, с тем, что именно ей явился первый из людей воскресший Христос. Вот не Петру, понятно, потому что он тогда его даже не причисляет в учениках, он отрекся от ученичества в эти дни. Ни Иакову, ни Андрею, ни даже Иоанну Богослову, а ей. Вот почему, понимаете? Вот это же ведь не случайно. Она, как и другие мироносицы, она слушала Христа в 10 раз меньше, чем 12 апостолов. Просто потому, что был круг, за который определенная проповедь Христа не выходила. А когда 12 не были готовы быть чему-то свидетелями, как, например, воскрешение дочери Иаира, то он брал только трех: Петра, Иакова и Иоанна. Остальные были просто не готовы к этому. Конечно, она служила Господу там что-то стирать, что-то приготовить, что-то накрыть, что-то убрать. Как вот женщины служили ему, кто-то имением своим, а кто-то просто руками. Как Марфа, да, при приеме Христа в дом Лазаря. Мы знаем, вот это вот беготня такая, понимаете? И она урывками слышала Христа, урывками. А вера была крепче, чем у Петра. Она не побоялась стоять у креста, она не побоялась, хотя это было смертельно опасно, идти и помазать тело Иисуса, ее могли просто убить. И вообще не было бы никакого ни наказания, ни расследования. Вообще римский воин мог в оккупированной территории убить кого угодно. Ее бы обязательно замяли, тем более какую-то женщину, понимаете, непонятную. Вот. И именно поэтому, вот за эту твердость, во-первых, а во-вторых, за служение Господь ей это и дал. Потому что апостолы просто слушали. Если хотите, это теоретические занятия. Ну, если вот со школы сравнивать. А у нее были практические занятия по служению. Иди работай, хочется слушать, а надо это делать. Значит, ты идешь и делаешь то, что Господу от тебя надо. Вот как Серафим Саровский хочет в уединении, в молчании молиться. Нет, иди принимай людей. Потому что надо. Да, Господи, благослови, радость моя, Христос воскресе. Понимаете, так же и она. И вот мне кажется, что мироносицы первые сподобились увидеть Христа воскресшего. Именно поэтому по своей преданности и готовности до смерти быть ученицами Христа. И потому что имели навык служения Ему. Не только слушали.
Но предание очень близко соединяет Марию Магдалину, Иоанна Богослова и Пресвятую Богородицу. И именно этих двоих как служителей Матери Божией. И не случайно оба оказываются разными путями в Эфесе. И оба по преданию занимаются созданием Эфесской общины. Вот все-таки, когда мы читаем о том, что апостол Павел и апостол Варнава вместе проповедовали, нам как-то проще это понять. А Иоанн Богослов все-таки это совершенно уникальный апостол, и рядом с ним предание ставит ее.
Мне кажется, это связано, конечно, со служением Пречистой Матери Божией. Она же ведь вынуждена была бежать в Эфес, и апостол Иоанн, исполняя слова о том, что «Се мать твоя, и помня слова «Се сын твой», он исполнял сыновное служение. Он как бы в этом служении заместил Иисуса Христа вот в земном пути Пресвятой Богородицы. И Мария Магдалина, Видимо, ну, возможно, и сказал Христос такие слова, мы это можем только предполагать. Но, наверное, он ее также призвал, понимаете, как в дочери Матери Божией, доверил ей свою пречистую любимую Матерь. И именно поэтому она была там, в Эфесе. А то, что она была и в Риме проповедовала, мы это из предания знаем. Но, конечно, в начале Евангелия от Луки встречаются слова. Лука, кстати, тоже был очень близок к Матери Божией, видимо, долго жил где-то рядом с ней, потому что именно у него описаны все события, связанные с Благовещением, с Рождеством Иоанна Крестителя, потому что он был посвящен в эти тайны. Ну вот, видимо, поэтому и была призвана Мария Магдалина, ведь кто-то же должен был ухаживать за Пресвятой Богородицей, понимаете? И это доверить самое драгоценное, вот так вот.
В эфире «Радио Вера», еженедельная субботняя программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. У нас на этой неделе есть повод повспоминать или поузнавать события нашей давнишней истории, потому что мы будем вспоминать наших первых страстотерпцев, мучеников, благоверных князей Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида. И несмотря на то, что их житие даже в советские времена в школе проходили, просто в силу того, что они входили в программу изучения древней русской литературы и как образец, вот как слово о полку Игореве, как образец некой литературы древних времен. Но зная историю их гибели, я думаю, что в большинстве случаев мы не идем дальше. Мы не очень интересуемся реальной исторической картиной, как так получилось. И вообще, что же это было за время, когда вот только-только Русь приняла крещение? Ничто еще не укоренилось, ничто еще не стало ни нормой, ни тем более привычкой. И имена святых благоверных князей перемежаются в одной семье с именами, которых предание нам оставило с прозвищами там «Окаянный» или еще какой-нибудь такой. Мне кажется, что это интересно даже с точки зрения узнавания собственных корней. Почему вообще получилось, что Борис и Глеб стоят особняком? Ведь у святого Владимира детей была куча, и сыновей было 13 человек, не говоря уже о дочерях, которых вообще никто не считал. Но почему-то из всего этого сонма наследников выделяются два младших сына, которые были рождены уже, когда их отец стал христианином. Они просто сразу выделяются из всех своих братьев, они другие. Почему вообще их история такая? Почему даже будущий Ярослав Мудрый ничего не мог сделать и никак не мог изменить ход этой истории, не мог логику их поведения изменить, хотя советовал, ну, как сейчас бы сказали, не нарываться и не лезть на рожон. Что качественно привнесли в ну, наше христианское сознание эти два юных князя, Борис и Глеб. Больше даже, наверное, Борис.
Вы знаете, мне кажется, что вот эти первые прославленные русские святые, прославленные всей церковью единогласно, дали образец христианства, которое не на поверхности души и сознания человека, а проникло в самую глубину его сердца и преобразило это сердце. Кем бы этот человек ни был, вот даже князем, оказывается, может быть, настоящий христианин. Потому что мы очень часто сталкиваемся с тем, что человек по внешности, по поведению, объявляющий себя православным, ведет себя совершенно по-другому. Ну, приведу простой пример. Какая-то в интернете группа для знакомств тех, кто хочет создать семью. Все православные, все с иконами, все ходят в храм. Знакомятся мужчина и женщина. И проходит две или три встречи, и мужчина говорит, что надо бы пожить вместе. Она говорит, ну как же так, мы же христиане. Он говорит, ну оставь это все для попов. Ну мы же взрослые люди, мы же как все. Она говорит, нет, не как все, мы христиане. Ну до свидания. Тогда я тебя не рассматриваю, понимаете? Вот Борис и Глеб это другие люди. Они оказались перед страшным выбором. Вообще никто из нас не знает, как бы мы поступили при таком раскладе обстоятельств. Или умереть, или участвовать в междоусобной борьбе за свои права. В конце концов, они могли быть один в Муроме, второй, по-моему, в Ростове, на своих княжествах, да. И вообще спокойно и прекрасно жить, имели на это право.
Мне хочется только одну ремарку для наших радиослушателей, кто не помнит или не знает. Там коллизия с этим наследованием престола заключалась в том, что Русь приняла уже христианство, крестились все, включая старших братьев, которые были рождены еще в язычестве. И в то же время законным, как бы, с точки зрения вот новой логики, христианской логики, законным наследником был Борис, потому что он был единственным старшим сыном, рожденным в законном христианском браке.
С точки зрения христианина, да. Да, а Святополк был крещен. Но его христианство было совершенно поверхностным, потому что он организовал убийство не только Бориса и Глеба. Он для захвата престола вообще пошел на страшные нравственные преступления, понимаете? И кончил жизнь свою страшно и плохо. Вот, и вошел в историю со словом «окаятный», хотя такое красивое имя Святополк, да, казалось бы. Мог и благоверным князем войти в историю, ведь как его младший брат Ярослав. Может быть, даже мудрым мог бы стать. Вот, но не стал. А вот Борис и Глеб еще для нас очень важны, потому что, рассматривая их, вот это решение лучше умереть, чем пролить христианскую кровь и быть виновником братоубийственной войны, мы глубже понимаем подвиг государя Николая II. Не случайно он причислен к лику святых страстотерпцев, как и Борис и Глеб. Кстати, именно для них это слово и было сформулировано, вот этот лик, как бы, вроде бы их убили же не потому, что от них требовали отречения от христианской веры, но, по сути, ситуация предлагала им отречься от любящего Христа, да, который распялся за нас, понимаете, вот поэтому это смерть за свои христианские убеждения. Интересно, что этот подвиг Бориса и Глеба страстотерпчества, он дает понять нам не только подвиг царской семьи, который, когда Николай II отрекся от престола, тоже прежде всего для того, чтобы не быть причиной междоусобной гражданской борьбы и войны страшной кровопролитной. Это был основной его мотив. Но и большинства новомучеников. Потому что когда уже окончились просто убиения и перестали терзать священнослужителей, верующих людей без суда и следствия, где-то года с 24-го, вот, особенно в 30-е годы, это были следствия, допросы, все было по протоколу, и им всегда инкриминировали контрреволюционную деятельность. Они же не подписывали эти бумаги. Они отказывались так против себя свидетельствовать. Хотя это было бы легче. Они могли там быть не расстреляны, получить срок, например, и вернуться к своей семье. Но и они, исследователи, прекрасно понимали, что вопрос идет о христианских убеждениях. И когда сейчас вот я слышу даже от некоторых священнослужителей, что ну, зачем мы причислили столько людей к лику святых, которым не предлагали отречься от Христа. Хотя и предлагали сложить священный сан, например. Вот. А вы знаете, что по канонам, не помню, это, по-моему, первый еще Вселенский собор правил или второй, священник, который на вопрос священник ли он отвечает «нет», он должен быть извержен из сана. Вот. Конечно, они не могли этого сделать. И это тоже страстотерпчество, когда человек ради своих христианских убеждений, даже если на бумаге написано совершенно другое, он все равно остается христианином.
Я вот вас слушаю и думаю, есть очень много действительно схожего, в особенности с убийством князя Бориса и убийством Николая Александровича, да, Романова. Там даже такие детали, ведь князя Бориса бросила вся его дружина, когда стало понятно, что он... как отречется от престола, то есть он откажется от борьбы за... Да. А с ним осталась только горстка его верных слуг. С царской семьей осталось несколько верных слуг.
Причем удивительно, что еще временное правительство, еще февралисты, отменили жалование всем, кто был с государем остался. И, например, Евгений Сергеевич Боткин, страстотерпец, да, мученик, расстрелянный в Ипатьевском доме с царской семьей, он поэтому вполне входит в лик врачей-бессеребренников, потому что он остался, как он и сказал, исполнять свой христианский долг как врача, несмотря на то, что у него была семья и дети. Ему не платили, но это, он говорил, это мой христианский, это мой долг как христианина. Понимаете, вот остались только те, для кого отречение от государя было отречением от христианского долга. Он говорит, я давал присягу, он говорит, я не могу. Вот такой вот воин Христов. И действительно, люди, убитые за свои убеждения, кажется, это очень далеко. Нет, это недалеко. Если за свои убеждения... Допустим, чиновник отказывается отдавать откаты, и поэтому его увольняют, в каком-то смысле в нем торжествует тот же дух, что и в князе Борисе, и в Николае II, понимаете? Когда человек за свои христианские убеждения говорит, нет, вот этого я делать не буду, потому что я христианин, и вот этого не буду делать. Например, в классе, вот я был свидетелем, в классе идет травля ребенка. Потому что он немножко не такой, ну, немножко аутичный ребенок. И верующий мальчик, который с ним не дружит, но достаточно крепкий физически, начинает с ним дружить и защищать его, и драться за него начинает, вот буквально, и останавливает вот эту волну травли. И когда я разговариваю, пытаюсь, он говорит, ну как, я же христианин, а ребенку там, ну, 13 лет. Ну, то есть он вот над ним смеются, над ним издеваются, но это тоже страстотерпчество, понимаете? Вот это отстаивание своих христианских убеждений с возможной потерей. Ну, если у Бориса это потеря жизни, и у государя Николая Александровича, то здесь это там насмешки, потеря друзей и прочее, понимаете?
Единственное, что меня всегда удивляло, это то, что святые страстотерпцы Борис и Глеб испокон веков считались покровителями воинства. Люди, которые отказались от вооруженной борьбы, очень вот какие-то странные такие... перипетии народного сознания?
Ну, конечно, они были прекрасными воинами, безусловно, потому что князь, вообще он там с 4 лет в седле, там с 6 лет он уже в походах с отцом, любой князь в Древней Руси, это прежде всего человек, который учился управлять войском, ну и владеть любым оружием в совершенстве, насколько было доступно. Но не для себя, понимаете? Иерархия ценностей такая, что сначала Христос, а потом мое служение. Они ведь не отказались быть воинами. Они отказались убивать. Это другое немножко. Помните, как удивительные слова у Пастернака: «Отказался от первородства, как, да, о Христе, как от вещей, полученных взаймы». Вот, то есть это не мое. Эти слова о Христе у поэта нашего великого. А здесь вот все права, возможность защититься, убежать в лес, там, наорать на дружину, оставить ее у себя, там, заставить их. Зачем, если на кону Царство Небесное? Зачем? Вот. Поэтому вполне они могут быть покровителем воинства. И действительно, мы знаем, например, что они являлись перед Невской битвой, да, и укрепляли своего младшего брата Александра, потомка своего, ну, не их конкретно, а родственника, скажем так. Вот. Вы знаете, у меня есть знакомый, который в 90-е годы был выдвинут в депутаты одного города. Молодой, умный, импозантный, с тремя высшими образованиями, прекрасная кандидатура. Провели половину кампании, люди вложили деньги в него. В какой-то момент, когда стало понятно, что он в своем округе начинает выигрывать, они посадили его перед собой и сказали: нам нужно будет то-то, то-то и то-то от тебя, когда ты выиграешь. Он сказал: этого не будет, я этого не буду делать. И его завалили, отказались. Ты что, дурак, ему говорили? Это же деньги, это у тебя политическая карьера. Говорит: мне это не нужно такой ценой, понимаете? То есть вот это вот принцип, который от нас может Господь потребовать в любой момент, как от христиан, что есть вещи, которыми мы не жертвуем. И вот когда это придет, оно бывает в жизни у каждого человека, понимаете, вот тогда надо молиться Борису Глебу.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке. Я думаю, что как настоятелю храма во имя святых целителей вам должен быть особо близок тот святой, которого мы будем вспоминать 9 августа. Я имею в виду великомученика и целителя Пантелеимона. Вот вроде как нет, по-моему, ни одного храма, наверное, где, ну, хотя бы небольшой иконы этого святого не было бы. И вообще это святой, которого... Трудно сказать, есть ли кто-то из верующих людей, которые не знают этого святого. Но так или иначе, все болеют, и все знают, что вот есть целитель Пантелеимон, надо ему помолиться. Но мне всегда в его житии было очень важно, что он был неофит с нашей точки зрения. Он только успел покреститься. И вообще все трагическое повествование о его подвиге – это ведь это самое начало Диоклетианового гонения, которое вошло в историю
как одно из самых страшных.
Да, под названием «Великое», причем «Великое» с заглавной буквы. Но он принял крещение за год до того, как появились вот эти страшные законы, стоившие жизни многим и многим тысячам христиан. То есть я как человек, лелеющий воспоминания о своем неофитстве, я думаю, что это та самая пора, когда Господь по благодати дает человеку пройти то, что потом, если ему дарован долгий жизненный путь, своей силой уже невозможно повторить. Можно только стремиться, ну, как-то имея такой образец в памяти, к каким-то моментам приблизиться, но неофит, он купается в благодати. И вот мне кажется, что история целителя Пантелеимона – это история вот соединение человека и благодати. Потому что буквально через год после того, как он покрестился, начались вот эти его трагические перипетии, приведшие его к гибели.
Хорошо, что вы, Марин, вспомнили о своем неофитстве. Мне кажется, что когда мы об этом вспоминаем, о периоде нашего обращения, когда действительно как вешние воды, да, напаяют землю, реки благодати наполняют душу человека, вот именно с тем собой себя нынешнего надо сравнивать. Потому что на этом фоне, на фоне того, насколько мы были тогда решительны, там, в борьбе с грехом, в перемене жизни, в каких-то действиях, и были бескомпромиссны по отношению не к людям, а к греху. Вот на том фоне я сегодняшний, это то, что может очень сильно огорчить, да, и отнести к себе слова из Апокалипсиса: «Ибо ты забыл первую любовь свою». Вот я именно об этом эти слова как бы о себе прочитываю. Это первое. А второе, мне кажется, что решимость великомученика жить только для того, чтобы помогать другим людям, исцелять их души и тела, решимость спасти их души, потому что когда эти люди из чина бессеребренников слышали слова Христа из Евангелия: «Идите, проповедуйте покаяние», что приблизилось Царство Божие, и только потом сказано о том, что болящих исцеляйте, мертвых воскрешайте, бесы изгоняйте, да, прокаженных очищайте. Вот, но сначала о том, что близко Царство Божие, вот тогда дается эта сила человеку, сила исцелять. Это какое-то удивительное цельное состояние духа этих людей, вот наших Косьмы и Дамиана, других святых врачей, которое действительно дает им силу больше, чем целожизненный опыт подвижника. И начинаются чудеса, хотя, казалось бы, действительно человек вчера обратился. Но вот человек настолько решителен, что ничто уже не загораживает и не мешает благодати Божией творить эти чудеса.
Мне кажется, в житии целителя Пантелеймона есть еще один момент, который мы часто упускаем из виду. Ведь он принял крещение, пообщавшись с теми немногими, кто уцелел при поджоге Никомедийской церкви. Но это... Мы отдельно в церковном календаре знаем, что есть праздник, который, да, посвящен этому подвигу, да, когда в церкви были заперты все, кто в нее пришел на праздник, и церковь сожгли просто потому, что потому что христиане – это в первую очередь, а во-вторых, потому что традиционно все начинается с провокации, когда в каком-нибудь пожаре, там, не знаю, царской резиденции или еще чего-нибудь, обвиняются христиане, как в свое время в Риме было. И это служит как триггером для того, чтобы...
Это служит предлогом.
Да. Но вот те, поводом. Кто... Те, кто уцелел чудом в этом пожарище, они были первыми, с кем общался будущий мученик Пантелеймон, когда решал принять крещение. Я почему об этом говорю? Потому что вот мы вспоминаем новомучеников, и мы относимся к ним с почтением, и мы их поминаем и стараемся не забывать, но их роль на самом деле в нашей жизни, она гораздо важнее и значительнее, чем мы даем себе отчет. Это на самом деле очень близкие нам люди, и мы об этом иногда совсем не помним.
Да, я вот напомню нашим радиослушателям, как произошло обращение Протолеона. Так мученика Пантелеймона называли до его обращение ко Христу. Юноша идет по дороге. Из дома, который находится рядом с дорогой, выходит священник Ермолай и заговаривает с ним о Христе. Говорит, а ты знаешь? Вот не знаю, а что? А пойдем, я тебе расскажу. Они заходят в дом, и начинается вот эта тайна рождения христианина, услышавшего о Христе. Душа готова, но вера от слышания, слышание от проповеди, как говорит апостол Павел, как услышать без проповедующего? Сейчас стало легче уже с этим, но еще некоторое время назад, хотя и сейчас эти остались мысли у некоторых людей, что чего это вы идете и проповедуете, чего это вы еще людей за руки хватаете, как это делают там протестанты на улицах. Вот не надо никуда идти, кому надо, придет в церковь и задаст вопрос. Вот святой мученик Ермолай, пресвитер, не считал, что это так. Он выходил на улицу, буквально хватал за руку и говорил, давай поговорим с тобой, Господи, о Иисусе Христе. И вот такой был у него улов. Понимаете, это такая большая очень наука. А потом еще, мне кажется, что обязательно, когда мы говорим о великомученике Пантелеиме, надо понять следующее, что ему Господь дал такую удивительную власть возвращать людям телесное здоровье именно потому, что для него здоровье и телесная жизнь были далеко не на первом месте. Сам-то он пожертвовал и здоровьем, и молодостью, и красотой, и был просто запытан и убит, да, потому что здоровье для него было не на первом месте. Вот когда говорят сейчас тосты, да, здоровье прежде всего, вот не прежде всего. Когда здоровье прежде всего, тогда Бог не на своем месте в жизни человека. И тогда чаще всего человек нездоров, потому что именно грех разрушает душу человека. Есть, например, вещи, которые для христианина неприемлемы. Там колдуны, экстрасенсы, там привороты и прочее. Вроде бы тебе... Ну что плохого, если там что-то пошепчет человек, да, чем-то там таким тебя, какое-то воскурение вокруг тебя обносит, и у тебя пройдет голова. Ну, пусти этого человека в душу, точнее, духа, который за ним. Нет, здоровье не любой ценой. Более того, даже жизнь не любой ценой, ни ценой веры, ни ценой преданности и верности Христу. И именно потому, что Пантелеимон это так четко понимал, ему дан такой дар исцеления, который поныне, вот, столько чудес происходит. А еще очень важно, что именно в день памяти этого святого для нас, и для меня, как для настоятеля храма Косьмы и Дамиана, важно, произошла победа, такая морская Полтава в 1713 году в Гангутском сражении. Флот под предводительством Петра I и Федора Матвеевича Апраксина одержал эту знаменитую победу, разгромив впервые непобедимую доселе эскадру шведов. Почему для нас это важно? Потому что дом причты нашего храма – это келейный корпус Иоанна Златоуста монастыря, и рядом с этим домом стоял Благовещенский храм монастырский, где были похоронены все предки Федора Матвеевича, это была их родовая усыпальница, и где был похоронен он сам. Сейчас это место закатано асфальтом, к сожалению, этот великий человек сейчас попирается, его прах ногами, вот, и пока ничего не удается сделать для того, чтобы увековечить там его память. Но вот, тем не менее, в Санкт-Петербурге сначала была построена часовня во имя великомученика Пантелеимона, а потом большой храм, самый большой храм флотский, именно великомученика
на
Пантелеимона.
На улице Пестеля.
Да.
И там рядом мост, который называется Пантелеимона.
Да, да, и именно вот потому, что в день памяти этого святого наши предки очень внимательно относились к событиям и считали покровителями вот побед и каких-то свершений тех святых, которые в этот день почитались.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
До свидания. Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».